Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск слушайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная ее тема – саммит России и Евросоюз в Самаре и приуроченный к нему марш несогласных. В прямом эфире наш корреспондент из Самары российско-европейские отношения обсудят политологи и эксперты. Ну а кроме этого, российский след в расследовании похищения маленькой девочки в Португалии, американский законопроект о легализации незаконных мигрантов, почему Bank of New York не боится российского судебного иска, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня в Самаре вслед за неформальной встречей Владимира Путина, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и канцлера Германии Ангелы Меркель состоится саммит России и ЕС. Это, безусловно, главное событие дня. О его предполагаемых итогах поговорим чуть позже. А сейчас о сегодняшней акции протеста оппозиции, которая также состоится в Самаре и приурочена именно к этому саммиту. Марше несогласных, который в последний момент все-таки был разрешен властями. Правда, несмотря на это, всю прошедшую неделю в городе не прекращали задержания организаторов, участников акции и даже журналистов. На прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Марк.
Напомните, пожалуйста, как развивались события за несколько дней до сегодняшнего марша, по какому маршруту разрешено в итоге пройти его участникам? Это центр города или нет?
Это центр города. Марш будет проходить именно по самым центральным улицам. Улица Осипенко от Фонтана вниз к Волге, где находится монумент Ладья, известный всем самарцам. Марк.
Какова вероятность, что акция протеста выйдет за рамки этого маршрута, за рамки отведенных улиц, и готовы ли ее участники к возможному силовому варианту развития событий, как это было на маршах несогласных в Москве и в Санкт-Петербурге? Ощущается ли вообще какая-то напряженность в городе?
Напряженности никакой не ощущается. Я разговаривал с исполнительным директором Самарского объединенного гражданского фронта Валерием Павлюкевичем. Он сказал, что их организация гарантирует порядок, они будут шествовать строго в рамках того маршрута, который утвержден с властями. Вчера прошла пресс-конференция пресс-службы городского и областного ОВД, и там было сказано, что безопасность журналистов гарантирована только если у журналистов, которые придут освещать марш, а это около 60 журналистов, как сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Самарской области Александр Кромин, будут выданы специальные отличительные знаки, по которым журналистам можно будет опознать в толпе сотрудникам милиции.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а приезжают ли в город сторонники оппозиции из других городов Поволжья? Я знаю, что у сторонников оппозиции были опасения относительно того, что их могут просто не пустить в Самару под разными предлогами.
Такой информации я не владею, но, очевидно, приезжают, поскольку в городе ощущается, заметно, что люди приезжают из других городов, которые так интересуются активно историческими достопримечательностями, музеями. Но, может быть, это связано и с Евросаммитом.
Скажите, пожалуйста, а кто из оппозиционных лидеров, я имею в виду коалицию «Другая Россия», намерен сегодня лично принять участие в марше несогласных?
Насколько мне известно, ожидается приезд Гарри Каспарова, он должен прилететь в Самару утром, и Эдуарда Лимонова, которые должны встретиться со своим активом, с членами своих региональных отделений, а потом уже как-то скоординировать, наверное, действия, чтобы участвовать в марше.
Спасибо, Сергей. Будем следить за тем, как развиваются события. На прямой связи с нашей студией из Самары, где сегодня состоится оппозиционный марш несогласных, был корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов. Накануне лидеры оппозиционной коалиции «Другая Россия» выступили перед журналистами в Москве, где поделились своими планами и опасениями, в частности о том, что из-за невозможности распространить информацию о марше, количество его участников сегодня может сильно сократиться, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Несмотря на то, что все необходимые законом согласования были получены, в Самаре развернуто абсолютно беспрецедентное, даже по масштабам марша несогласных, травля оппозиционных активистов. Вы, наверное, все знаете о обысках в «Новой газете». «Новая газета» была информационным партнером нашим в Самаре и должна была помочь с выпуском нашей газеты. Газета наша там так и не вышла. Можно было предположить, что после получения согласования, и здесь можно как бы гадать, было ли это согласование получено в результате доброй воли городских властей или после довольно жесткого заявления германского правительства, Но в данном случае такое согласование было получено, и можно было предполагать, что дальше события будут развиваться иначе. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. Правоохранительные органы, если их так можно назвать сейчас, ужесточили характер своих репрессий против организаторов марша. Задержания продолжаются, жестко были поставлены барьеры на пути распространения любой информации. У нас было три фактические договоренности с телевизионным каналом «СКАТ», с «Авторадио» и с «Самарским эхом Москвы» о размещении платной рекламы. Значит, я подчеркиваю, о размещении платной рекламы для согласованного с мэрией мероприятия. Во всех трех случаях в итоге был получен отказ, хотя все договоренности предварительно были достигнуты. То есть такая довольно ситуация, скажем, необычная. ФСБ и УБОП, опять отметим, что речь идет не о простой милиции, а именно о ФСБ и УБОПе, которые ведут охоту за активистами другой России, проводящими агитацию по разрешенному, согласованному мероприятию. Можно предположить, конечно, что это новая тактика властей, такой реверанс в сторону Евросоюза, акция разрешена, но при этом надо будет продемонстрировать, что на акцию выйдет очень ограниченное число людей. Не исключено, что это так и случится, потому что все способы нормальные, легитимные и конституционные способы распространения информации в Самаре отрезаны.
Это был Гарри Каспаров. Еще один лидер «Другой России» Эдуард Лимонов считает, напротив, что давление властей на оппозицию в какой-то степени играет в ее пользу.
Поляризация продолжается между Кремлем и «Другой Россией». И, я так понимаю, это становится, несмотря на молчание федеральных телеканалов и федеральных СМИ, уже общедоступной информацией для российских граждан. И если говорить обо мне, то я этим доволен. Я считаю, что именно конфликта не хватало во всей нашей оппозиционной деятельности вот долгие годы. Наша оппозиция была беззубой. И теперь на смену записным профессиональным оппозиционерам типа Зюганова или Явлинского пришли люди, я надеюсь, с определенным сильным характером, и появилась поляризация в обществе, то, чего не было и что абсолютно необходимо.
Говорил Эдуард Лимонов. Напомню, сегодня в Самаре состоится саммит России и Евросоюз и оппозиционный марш несогласных, в котором примут участие лидеры «Другой России», в том числе Эдуард Лимонов сам и Гарри Каспаров. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут, а в эфире информационная программа «Свобода в 9». И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Самаре, в день открытия здесь саммита ЕС-Россия, состоится оппозиционный марш несогласных. Ожидается, что в шествии примут участие лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. На Алтае по подозрению в распространении через интернет детской порнографии задержаны три местных жителя. Им может грозить до 8 лет заключения, если их вина будет доказана. Ставропольский краевой суд должен вынести сегодня приговор по делу об убийстве имама Кисловодска Абубекира Курджиева в сентябре прошлого года. Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка. В заявлении Совета директоров банка говорится, что он прекратит исполнять свои обязанности уже 30 июня. Босния и Герцеговина стала новым членом Совета ООН по правам человека. Кандидатура этой страны получила при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 112 голосов. Том Лентос, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, подверг критике политику президента России Владимира Путина. По мнению конгрессмена, при Владимире Путине возникла опасность возвращения России в авторитарное прошлое. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Ольга Арефьева представляет песни Яны Дягилевой. Художники-постановщики знаменитых мультипликационных фильмов и проблема авторского права. Книга Людмилы Петрушевской «The Best». Фестиваль «Балканское театральное пространство» в Санкт-Петербурге. Это и многое другое сегодня в 2 часа дня в российском часе «Поверх барьеров». Как всегда в это время по пятницам с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами и самыми интересными публикациями свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Насколько я вижу, много публикаций посвящены не только основным политическим событиям, таким в том числе как саммит в Самаре и объединение церквей, но и теме образования.
Да, так уж случилось сегодня, удивительная история.
И одна из этих тем, я так понимаю, это политинформация, которую, может быть, и вы, я, например, точно помню, у меня это было в школе, у вас, возможно,
да, конечно,
тоже. Были в последние годы в России раздавались неоднократно голоса за то, чтобы в каком-то виде восстановить этот, даже нельзя его назвать предметом, да, а часть школьных уроков, но сейчас вот наоборот. Насколько я знаю, власти собираются ввести штрафы для тех школ, которые за счет, возможно, слишком большой инициативы своей, слишком уверены, которые хотят эту политинформацию в школы, в общем, вернуть.
Вернуть, да. И уже, в общем, так или иначе занимаются некой политической деятельностью. Ну, вы сказали о штрафе, Марк. Значит, скажу сразу, что штраф предполагается достаточно существенный, на сумму до 100 тысяч рублей. И речь, собственно, идет вот о чем. Сегодня в Мосгордуму будет внесен проект поправок к административному кодексу, который устанавливает наказание за политическую пропаганду и деятельность общественно-политических организаций в школах и вузах. Запрет на создание деятельности общественно-политических движений и партий, как напоминает Коммерсант, содержится и в действующем законе об образовании, однако наказание по этому закону не было предусмотрено. Авторы поправок из фракции «Яблоко» предлагают штрафовать администрацию учебных заведений. Планируется, что Мосгордума, если столичные депутаты одобрят поправки, выступит с такой же инициативой и в Госдуме. Один из разработчиков поправки, депутат Евгений Бунимович, объясняет: в отличие от 90-х годов, когда во времена путчи нам удалось обойтись без гаврушей, сейчас ситуация прямо противоположная. Политические организации привлекают к своим акциям именно подростков. Причем пропаганда ведется в стенах учебных заведений. Авторы проекта настаивают на том, что запрет будет касаться любой политической партии, любой политической деятельности. Однако поводом для поправок послужили, конечно, конкретные недавние события. Это пикеты у эстонского посольства и марш школьников, которые проводило движение «Наши». Есть и разные другие формы деятельности. Это разнообразные социально значимые уроки дружбы. И даже такие курьезные вещи, о которых рассказывает лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. В Екатеринбурге, например, в начале года появилась школьная газета «Юный медвежонок». А вот в Воронеже одна из милицейских начальниц распространила инструкцию по борьбе с экстремизмом среди директоров школ. А под экстремистами понимались скинхеды, коммунисты и гомосексуалисты. Ну, в общем, главным пострадавшим тут могут стать именно прокремлевские объединения, поскольку их противников в настоящее время в школы и так никто не пускает. Но дело тут не только в школах. Возможно, эти поправки коснутся и вузовских администраций. Ибо общественно-политическая агитация уже не раз становилась проблемой для ведущих вузов страны. В частности, в МГУ активно действует радикальное оппозиционное движение АКМ, за что ректору Садовничему уже приходилось не раз расплачиваться централизованным выводом своих студентов на акции прокремлевских молодежных объединений.
Но если Московская городская дума борется с политикой в школе, то в Санкт-Петербурге политика и образование по-прежнему идут, можно сказать, рука об руку. Интересная новость сегодня в газете «Известия» о содержании билета, на который будут отвечать абитуриенты на вступительных экзаменах на философский факультет местного университета.
Это, да, вопрос номер 75, кандидатского минимума по философии, звучит теперь так: Путин ВВ, о роли нанотехнологий в науках.
Речь идет о кандидатском минимуме даже.
Да, да. Это кандидатский минимум. Но об этом сообщают «Известия», они восхищаются новозаветным сокращением. Вот за этим билетом следует сокращение в скобках. Посл от 26.04.2007. Так вот, восхитившись новозаветным сокращением, «Известия» не нашли упоминания о нанотехнологиях ни в послании к коринфянам, ни даже в послании к евреям. Однако же предлагают испытуемому пользоваться другим библейским изречением, предсказанием пророка Даниила о гибели Валтасара: «Измерен, взвешен и признан ничтожным», то есть именно наноразмерным, а нанометр — это 1 миллиардная метра.
Спасибо, Валерий. Ну вот через несколько минут будут новости спорта в нашей программе и еще одна тема, связанная с образованием и со спортом. В сегодняшних газетах политинформацию не вернут, а вот нормы ГТО, которые тоже многие
ГТО
помнят,
кое-где вернули.
Как я вижу, пишут газеты, кое-где вернули и собираются возвращать и дальше.
Да, кое-где вернули, вернули в Пензе, там они, правда, называются тесты губернатора, но однако же в Москве тоже собираются возвращать.
Интересно. Спасибо, Валерия. О самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах мы говорили с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свобода в 9», как я и обещал, новости спорта. Со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Итак, последние спортивные новости.
Ну, сегодня трудно что-то выделить, Марк, да? Сделаем такой калейдоскоп, попурри своего рода. Начнем с футбола. Стоит отметить победу, вторую победу молодежной сборной России по футболу. Точнее, юношеской для футболистов не старше 19 лет. На сей раз россияне юные выиграли у сверстников из Чехии со счетом 3-1. В первом российском дивизионе состоялся ключевой матч. Тут вне конкуренции ярославский «Шинник».
Да, это, к этому мы еще вернемся. Что касается юношеской сборной России, то я скажу нашим слушателям, что ее попадание или не попадание в финальную часть решится в главном матче со сборной Нидерландов. Многие назвали эту группу группой смерти, и многие специалисты удивлены тем, что молодые россияне так успешно в ней выступают.
Но это второй отборочный раунд.
Это второй отборочный раунд. И главный тренер российской юношеской сборной Валерий Сабитов, тем не менее, выступает с довольно резкой критикой в адрес судей на этом турнире. Он говорит о том, что напрямую говорит о том, что Россию хотят за этого турнира выкинуть, и тем радостнее ему победа, которую одерживают его подопечные. Ну что ж, в матче с Нидерландами сборную России будет устраивать теперь ничья, поскольку у нее, сборной Нидерландов, по 6 очков. А что касается первого дивизиона, то вы, наверное, не случайно о нем вспомнили, поскольку вчера был матч между лидерами этого турнира и Носта, которая идет на втором месте, принимала у себя дома лидера первого дивизиона ярославский «Шинник», и проиграл ему со счетом 0-1. Теперь у «Шинника» отрыв от «Носта», от ближайшего преследования, составляет 9 очков.
Ну, все команда мчится, команда Сергея Юрана на всех парах к элите, к возвращению в элиту российского футбола.
Да, и, возможно, я думаю, что эту же цель преследует московская «Торпеда», которая вчера в этом же туре выиграла у «Авангарда», и 2 гола забил бывший игрок сборной России Панов.
Угу. Капитан команды, который одно время, как говорили, был не в ладах с главным тренером Георгием Ярцевым. Но, судя по всему, это 2 взрослых, здравомыслящих человека договорились и нашли какой-то общий язык, компромисс. И Панов, видите, не только выступает, но еще и забивает, как в лучшие времена.
Да, правда, пока не входит в число лучших бомбардиров первенства, но и у «Торпеда», как и у «Шинника», как и у других многих команд, еще, естественно, есть все шансы выйти в следующем году в премьер-лигу. Ну, и, насколько я знаю, есть и другие.
Ну да, тем временем, когда в российском первом дивизионе состоялся очередной тур, юношеская сборная России сыграла. В Италии завершился турнир, розыгрыш Кубка страны. В Милане был сыгран ответный матч.
Да, но первый закончился с таким счетом, выиграл, что, пожалуй, сомнений в общем исходе противостояния не возникало.
По большому счету, да, тем более, что Интер уже титул за один завоевал, и трудно было, конечно, себе представить, что миланская команда отыграет 4 мяча у Ромы.
Но, тем не менее, матч престижа они выиграли.
Да, тем не менее, одержали победу, но обладателем Кубка Италии стала Рома, которая, напомню, в чемпионате заняла 2-е место, и так же, как и Интер, чемпион страны, примет участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Ну и продолжается несколько теннисных турниров.
Да, продолжается несколько теннисных турниров. Правда, в Гамбурге из-за дождя несколько смазано было расписание. Вчера, например, с утра были доиграны отложенные накануне матчи 1/16 финала, а затем состоялись игры 1/8 финала. В этой связи некоторые теннисисты провели по 2 поединка или там доигрывали предыдущий поединок и играли следующий. Так, например, Николай Давыденко, россиянин, сначала взял верх над французом Жилем Симоном в 3 партиях, а затем также в 3 сетах уступил австралийцу Лейтону Хьюиту, что можно считать относительной неожиданностью, поскольку Хьюит все-таки, как австралиец, больше специалист по быстрым кортом, тогда как Давыденко является чистым универсалом. Ну и еще один россиянин выбыл из борьбы. Игорь Андреев, он уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, который одержал 79-ю подряд победу на грунте.
Спасибо, Дмитрий. До встречи в эфире в 12 часов. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы, событиям в Самаре, где сегодня начинается саммит России и Евросоюз, и одновременно с этим должен состояться оппозиционный марш несогласных, организаторы которого хотят привлечь внимание участников саммита к поднимаемым им проблемам. Чтобы обсудить обострившиеся в последнее время российско-европейские отношения, которые в том числе вылились в неопределенность с подписанием нового партнерского соглашения между Россией и ЕС, многие ожидали ранее, что оно будет подписано именно в Самаре, в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» встретились московские и самарские политологи Кирилл Рогов и Евгений Малевич. Предлагаю фрагмент этой передачи вашему вниманию.
Ну, собственно, первое впечатление, то, что это продолжение того, что уже состоялось в других городах, связанное с маршами согласных. То есть все меры, которые там демонстрировали власти, они там себя повторяют. Но нюанс, наверное, в том, главный нюанс, что этот марш согласован. Как бы мы наивно полагали, что это как-то повлияет на ситуацию. Нет, не повлияло никак. Ну и кроме того, вот новые формы стали проявляться, преследование. Это закрытие офисов общественных организаций, редакции газет. Ну и провокации очевидные. Непонятная ситуация, что будет завтра, потому что мы очень беспокоены тем, что МВД намерены использовать спецназ, ОМОН для блокирования участников, и эти спецназы не будут подчиняться полномочиям, которые назначены официально, это начальник районного РУВД, на территории которой все это будет происходить. То есть его команды просто не будут выполняться. Так что если будет какая-то ситуация провоцирующая, то буквально сразу эти войска будут использоваться. Без всяких переговоров, без всяких согласований. Это то, что завтра. А то, что сейчас происходит, я думаю, вы знаете уже, что большинство участников так или иначе блокировано, организаторов, участников оргкомитета. Блокировано, может быть, пока, дай бог, сейчас может быть на связи, на контакте, это Настя Куртаджиева, один из трех организаторов. Все возможные формы оповещения, они сейчас перекрыты. Все, кто занимался расклеиванием листовок, их задерживали по тем иным поводам. Используются вообще все возможности, чтобы как-то людей изолировать. Двое из активистов, это Игорь Щука и Евгений Курсунов, до сих пор находятся в изоляторе по обвинению, вот непонятно в чем, потому до сих пор с ними не удалось установить связь. Они были арестованы еще 8 мая.
Ну вот смотрите, Сергей, вот мы беседовали с Валерием Павлюкевичем перед вами, и он был вполне оптимистично настроен насчет того, как это все пройдет. Понимаете? А ведь Валерий Павлюкевич возглавляет ту самую организацию, которая является одним из основных участников марша.
Я надеюсь на этот оптимизм, хотя я думаю, что большинство из иногородних, кто хотел приехать, они просто не смогут приехать. Еще фактор, который уже работал и в прошлых маршах. То есть вот сейчас перекрыли федеральную трассу, аэропорт закрыт на 2 дня, железнодорожный вокзал, конечно, происходит отсев полный всех участников, всех, кто так или иначе подозревается в участии в марше. Этих людей просто не допустят. На самом деле много желающих, насколько я слышал, из протестующих групп, там, связанные с ЖКХ, с проблемами озеленения. Их много на самом деле. Но когда они придут на эту площадь и увидят, что она блокирована со всех сторон войсками, я не знаю, пойдут ли на то, чтобы
идти дальше.
Так рисковать, да, на самом деле это риск.
Говорил самарский политолог Евгений Малевич. Это был фрагмент программы «Радио Свобода. Время гостей», посвященной сегодняшнему саммиту России и ЕС в Самаре и маршу несогласных. Вы слушаете «Свободу в 9». Петербургские несогласные заявили, что готовят своего кандидата в президенты России. Главный вопрос – насколько вообще реально участие кандидатов от оппозиции в президентских выборах. И сегодня на него в программе «Час прессы», который выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» из Петербурга в 11 часов утра, попытаются ответить главный редактор интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев, публицист Виталий Чернов и руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Петербурге Ольга Курносова, ведущий Виктор Резунков. Во второй половине нашей программы продолжим тему российско-европейских отношений и попытаемся выяснить, в каком качестве россияне видят Европу – партнером или конкурентом России. Новости науки, российский след в похищении маленькой девочки в Португалии, новый американский законопроект о легализации мигрантов и ответ Bank of New York на российский иск. Новости Москвы и Петербурга и завершит нашу программу «Столичная афиша» на сегодняшний вечер и выходные.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Самаре открывается саммит ЕС-Россия. В день открытия форума оппозиция проводит в городе марш несогласных. Ожидается, что в шествии примут участие лидеры другой России – Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. На Алтае по подозрению в распространении через интернет детской порнографии задержано трое местных жителей. Им может грозить наказание до 8 лет лишения свободы. Ставропольский краевой суд должен вынести сегодня приговор по делу об убийстве имама Кисловодска Абурби Кира Курджиева в сентябре прошлого года. Президент Франции Николя Саркози сегодня объявит состав нового правительства. Ряд министерских постов будут, как ожидается, предложены членам оппозиционной социалистической партии. Пол Вольфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка 30 июня. Проверка, проведенная специальной комиссией, показала, что он нарушил корпоративные правила, оказавшись причастным к переводу своей подруги на должность с весьма высокой зарплатой. Конгресс США одобрил бюджет на следующий финансовый год. Демократы, имеющие большинство в Палате представителей и Сенате, поддержали документ. Предусмотрено выделение дополнительных средств на военные операции в Ираке и Афганистане в объеме, запрошенном президентом Джорджем Бушем. Том Лентос, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, подверг критике политику президента России Владимира Путина. По мнению конгрессмена, при Владимире Путине возникла опасность возвращения России в авторитарное прошлое. Босния и Герцеговина стала новым членом Совета ООН по правам человека. Кандидатура этой страны получила при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 112 голосов. В городе Кандагар на юге Афганистана жертвами серии террористических нападений в четверг стали 14 человек. 11 полицейских погибли в результате 2 взрывов у постов полиции в разных районах города.
Вы слушаете «Свободу в 9». Мы продолжаем следить за развитием событий в Самаре, где сегодня открывается саммит России и ЕС. ЕС и должен состояться марш несогласных, в котором, как мы говорили с нашим корреспондентом Сергеем Хазовым, собирались принять участие лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. И вот сейчас на лентах информационных агентств появляется сообщение, которое свидетельствует о том, что, возможно, им не удастся этого сделать. Дело в том, что у Каспарова и Лимонова, и у некоторых других представителей «Другой России», и журналистов, которые должны были сегодня утром из московского аэропорта Шереметьево вылететь в Самару, отобрали паспорта и не отдавали их, а самолет тем временем улетел. Как сообщает интернет-сайт kasparov.ru, сотрудники милиции, которые изымали паспорта, сверялись с неким списком. Среди ожидающих были Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Также сообщается, что сотрудники отдела по борьбе с терроризмом в Шереметьево увели в неизвестном направлении журналистку информационного агентства «Рейтер», которая снимала происходящее в аэропорту на камеру. Сейчас у нас на прямой связи один из лидеров «Другой России», который не смог сегодня улететь в Самару, Эдуард Лимонов. Добрый день.
Добрый день. Вот я нахожусь в Шереметьево-1. Мы тут как бы задержаны. У нас изъяты паспорта. Нам не дали сесть в самолет. Вот стоит в 2 метрах от меня Гарри Каспаров. Ну, нас тут человек 25 в общей сложности. Мотивируют это тем, что якобы у нас какие-то непорядки с билетами, что-то не то, они фальшивые. Мы слышали об этом еще вчера. И на пресс-конференции говорили о том, что вот этот трюк с фальшивыми билетами, возможно, будет проведен. Так вот и оказалось. И вокруг нас тут стоят офицеры якобы милиции. На самом деле это офицеры ФСО, потому что одного из них наши люди узнали. Он работает в Госдуме как раз вот на той же работе, на пропусках. Да? И, значит, мы тут находимся уже после отлета уже полчаса, и в ответ с нами адвокат, в ответ на наши требования вернуть нам паспорта, что придет начальник или через минут, что ли, и отдаст. Кроме этого, тут находится какое-то количество боповцев, и вот эти вот зомби-нашисты сидят на стуле в другой части зала. Их там человек где-то 10 в белых халатах, выглядят как идиоты. Вот такая ситуация. То есть нам помешали вылететь. И сейчас, наверное, дотянут время, чтобы мы не смогли вылететь и другими рейсами.
Скажите, пожалуйста, Эдуард, а кому-то из представителей «Другой России» и каким-то журналистам удалось все-таки улететь в Самару вот на том рейсе, который вы пропустили?
Нет. Вот самое удивительное, что, например, Рыклин и Литвинович, да, у них им дали и зарегистрировали на посадку. Они пошли к самолету, но в самолет их не пустили без безо всякого предлога.
Скажите, пожалуйста, но вы будете предпринимать какие-то другие попытки все-таки сегодня улететь в Самару, чтобы принять участие в марше?
Мы будем, конечно, но вы представляете, это же абсолютно легко контролируемая сеть, тем более я сомневаюсь, что нас выпустят отсюда часов до трех, когда уже будет поздно, или до четырех. Вот мы тут находимся под таким как бы негласным надзором, вот в дверях такого duty-free-шопа стоит человек в гражданском, вроде нормально, может быть, хозяин, но в руке у него рация, значит. Вот со всех сторон тут десятки оперативников находятся.
Спасибо, Эдуард. На прямой связи с нашей студией был один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Напомню, что сегодня ему и Гарри Каспарову не удалось вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Самару, где должен пройти марш несогласных, под предлогом того, что у Каспарова и Лимонова неправильные билеты. Мы продолжаем программу «Свобода в 9». Сегодня в Самаре, и это уже совершенно точно, этому помешать, наверное, не может никто, состоится саммит «Россия и ЕС», на котором, как я уже говорил, не будет подписано официальных соглашений, и многие наблюдатели вообще считают удачей, что на фоне обострившихся в последнее время отношений России и Евросоюза этот саммит не был отменен. Это дает повод задаться вопросом, является ли Евросоюз партнером или конкурентом России. Вот что думает по этому поводу старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко.
Он и партнер, и конкурент. И в этом вся сложность и, так сказать, неоднозначность отношений. Мы трудные партнеры, постоянно трудные. Сейчас просто возник кризисный момент, потому что скопилась целая группа проблем, в которых стороны никак не могут прийти к согласию. И возникла атмосфера противостояния жесткого по этим проблемам. Это экспорт мяса польского, из Польши, точнее говоря, может, не только польское мясо. Это проблема вступления в ВТО, где остаются разногласия. Это проблема, скажем, и условий доступа европейских компаний на наш энергорынок. Это ограничение в доступе российских компаний, развертывающихся транснациональную деятельность в Европе, не только энергетических, но и металлургических, и целого ряда других, химических и так далее, электроэнергетических. Это проблема Косово, это проблема замороженных конфликтов в Молдове и в Грузии. Вот такой комплекс проблем. Может, я не все даже перечислил, но этого достаточно уже.
Вот вы перечислили проблемы, здесь назывались и экономические, и политические. Тем не менее, какие проблемы больше мешают вот партнерству России и Евросоюза? Политического характера или те, что несут экономическую подоплеку?
Есть противоречие экономического характера, но дело в том, что экономическое сотрудничество развивается, в общем, довольно интенсивно. Потому что если возьмете цифры роста торговли, то они впечатляют очень-очень высокие темпы прироста. Россия вышла на третье место как торговый партнер Европейского Союза. 8% торговли ЕС приходится теперь на Россию. Не говоря о том, что больше 50% нашей торговли на Евросоюз. Растут капиталовложения иностранные в нашу экономику. Причем на 75-80% это инвестиции, идущие из Европы, из государств-членов ЕС, особенно западноевропейских. Я не говорю о том, что образовательная сфера, культурная сфера, где колоссальные масштабы сотрудничества, которые никем даже не могут быть подведены, потому что нет данных, которые могли бы дать общую обобщающую картину. Сотрудничество развивается. Значит, все-таки это политические, на мой взгляд, проблемы, прежде всего. Это проблема демократии, прав человека в нашей стране. Объективная проблема, действительно. Но ЕС, на мой взгляд, искусственно выдвигает эту проблему на первый план как критерий сотрудничества. А Россия просто не в состоянии стать демократической страной ни в 5, ни в 10 лет. В общем, это все-таки политическая сфера. Есть еще один вопрос, очень сложный. Это неспособность самого Европейского Союза сейчас выработать единую стратегию. Там же идут жесткие споры по поводу того, как строить отношения с Россией. Надо ли заключать новое соглашение? Вот это отсутствие единства мнений в Европейском Союзе, оно тоже, конечно, препятствует в какой-то степени, существенной даже степени, решению ряда вопросов.
Говорил старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итак, саммит России и ЕС в Самаре и вопрос, кем является Европейский Союз для России, конкурентом или партнером? Вот что отвечают на него жители на улицах Екатеринбурга. Им его задала Дарья Здравомыслова.
Конкурентом, естественно, а чего от него можно хорошего ждать? Ничего. Они же стараются против нас сделать, и все, особенно сейчас. Хотят они окружить нас ракетами в Польше, в Чехословакии. Ну, подорвать наши устои, естественно. Не только экономические, торговые.
Никак, наверное, не конкурент, не партнер. Россия не котируется еще. Нас никто не защищает. Или плохо относятся, или опасаются, ну как-то так.
Не считаю ни конкурентом, ничем. Стоят и нервно курят в стороне по сравнению с Россией.
Объединяться всегда надо. Чем больше таких организаций, которые объединяют людей разных стран, это к лучшему.
Мы им не конкуренты, мне кажется. Потому что у нас все китайским сейчас забито барахлом. Мы не можем конкуренцию составить, потому что мы своего ничего не производим. Поэтому скорее партнер, чем конкурент.
Если только партнером, то это выгодно. Для России будет. Мы являемся поставщиками природного газа. Там нефти, потом у нас много ресурсов. Все-таки там более цивилизованные страны, а все-таки мы во многом отстаем.
Да не думаю, что партнер. Как-то негативное у меня отношение к ним. Я против таких глобальных объединений вот этих всех. Это к хорошему не приведет. Я вообще человек верующий. Я считаю, что Евросоюз – это базовая площадка для прихода антихриста.
И партнер, и конкурент. Как в любом рынке, вступая в эту сферу, вы все равно становитесь участником этого процесса, и ты никуда не денешься, и будешь конкурировать. Но в то же время Евросоюз, он нам нужен. Мы же все равно в мировом пространстве. И никуда не денешься, мы как должны приобщаться.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас о международных новостях. Португальская полиция продолжает расследовать историю вокруг исчезновения в начале мая на одном из курортов страны британской девочки Марлен Маккен, в том числе и расследуется и российский след в этом деле, сообщает наш корреспондент Виктор Черецкий.
В ходе расследования полиция провела обыск в доме постоянно проживающего в Португалии с родителями 22-летнего россиянина Сергея Малинки. Сам он был доставлен на допрос в отделение полиции. В результате обыска у Малинки были изъяты для проверки два компьютера. Эти события послужили предметом для многочисленных журналистских спекуляций в отношении роли молодого россиянина в похищении ребенка. В то же время официальный представитель российского посольства в Португалии, сославшись на полицейские источники, категорически опроверг какое-либо участие Сергея в преступлении. По его словам, россиянин, который занимается компьютерными программами, оказал недавно услугу по обслуживанию компьютеров британцу Роберту Мурату, также проживающему в Португалии. Именно Мурат, а не Малинка, подозревается в причастности к исчезновению девочки. В адрес Сергея не выдвигается никаких обвинений. Он привлекается полицией лишь в качестве свидетеля, заявил представитель посольства. Английская девочка, которой недавно исполнилось 4 года, пропала 4 мая из гостиничного номера в городе Прая-де-Луш, где отдыхали ее родители. Они оставили спящего ребенка в отеле, а сами отправились ужинать. Предполагается, что девочка была похищена неизвестными людьми. При этом другие дети, два младенца-близнеца, продолжали мирно спать в номере, где их оставили. Правоохранительные органы Португалии во взаимодействии со своими британскими коллегами ведут пока безуспешные поиски ребенка. Эта история вызвала широкий общественный резонанс во всей Западной Европе. С призывом помочь вернуть девочку родителям обратились многие известные общественные деятели, актеры и спортсмены. Уже учрежден специальный фонд, усилия которого будут направлены на сбор средств для поиска ребенка. Награда за любую информацию о девочке составляет 2,5 миллиона евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московском аэропорту Шереметьево сегодня утром задержаны лидеры оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Они должны были вылететь в Самару, где сегодня должен пройти марш несогласных. Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка. В заявлении Совета директоров банка говорится, что он прекратит исполнять свои обязанности 30 июня. Ставропольский краевой суд должен вынести сегодня приговор по делу об убийстве имама Кисловодска Абубекира Курджиева в сентябре прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Сейчас о двух важных событиях в Соединенных Штатах. Это новый законопроект о легализации незаконных мигрантов, который собирается обнародовать американский Сенат, и реакция Bank of New York на иск, который российская таможенная служба подает против него в российский арбитражный суд. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг, неожиданно для многих, после долгих, державшихся в секрете переговоров, сенаторы сообщили о том, что они пришли к полному согласию относительно путей реформы иммиграционной системы. Представители обеих партий разработали законопроект, который предоставит права подавляющему большинству из 11 миллионов нелегалов, находящихся, как считается, сейчас в США. Легализация, впрочем, оговорена рядом трудных условий, рассказывает Алан Давыдов.
Новый всеобъемлющий иммиграционный план, устраивающий законодателей от обеих партий и администрацию, включает создание программы временных приглашенных работников и отдельной программы для сезонных сельскохозяйственных рабочих. На первоначальном этапе при решении о выдаче вида на жительство профессиональные навыки и уровень образования претендента будут иметь большее значение, чем его семейные связи. Будет организована электронная система подтверждения легального статуса мигранта и его права на работу в США. Компромисс был достигнут в результате трехмесячных изнурительных переговоров за закрытыми дверями. Президент Буш назвал соглашение остро необходимым решением проблемы нелегальной иммиграции в США и отметил, что если законопроект будет одобрен, то он даст начало иммиграционной системе, которая обеспечит безопасность страны, упорядочит процесс миграции и сделает его более справедливым. Иммиграция – больной вопрос для многих американцев. Достигнутое сегодня соглашение поможет укрепить наши границы. Но в равной степени важно то, что оно принесет уважительное отношение к людям. Этот биль не сулит иммиграционной амнистии, но он не вызовет и враждебности. Достигнутое соглашение прокомментировали на совместной пресс-конференции сенаторы, демократ Эдвард Кеннеди и республиканец Арлен Спектор. Эдвард Кеннеди говорит о том, как будет идти легализация 12 миллионов незадокументированных иностранцев в США. Проектом предусматривается ускоренное рассмотрение 4 миллионов заявок на воссоединение мигрантских семей, на что отводится не 22 года, как предполагалось, а 8 лет. Примерно 20% претендующих на жительство в США получат статус беженцев. Судьба остальных соискателей будет рассматриваться с применением шкалы, учитывающей их профессиональный уровень и семейные связи в США. Биль также возьмет под защиту временных иностранных рабочих и их трудовые права. Я считаю, что этим законопроектом мы возвращаем американскому народу наш долг по разрешению иммиграционного кризиса, присущей нам гуманной традиции страны иммигрантов. Сенатор-республиканец Арлен Спектор сказал, что критики как справа, так и слева уже готовы атаковать законопроект, полагая, что он представляет амнистию нелегалам, хотя это далеко не так. Мы предусмотрели требования, в соответствии с которым нелегальные иммигранты должны будут заработать право на американское гражданство. Это не амнистия, а восстановление правовых норм. Без единого законодательства у нас будет анархия. 90 городов пытались наладить правовое урегулирование проблемы нелегалов, но так и не смогли. А эта программа будет общенациональной. Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность, что новый документ поддержит большинство законодателей. Президент Буш заявил, что готов подписать законопроект как можно быстрее.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытки российской таможенной службы привлечь к суду Bank of New York за незаконный перевод за границу денег из России, скорее всего, закончатся ничем, считают известные американские юристы. Они характеризуют инициативу Москвы как политический трюк, рассказывает Ян Рунов.
Несколько лет назад по внесудебному соглашению Bank of New York признал себя виновным в противозаконных действиях и за это согласился уплатить американской казне штраф 26 миллионов долларов плюс 12 миллионов пострадавшим компаниям и частным лицам. Со своей стороны, прокуратура согласилась не предавать суду банков Нью-Йорк за утаивание факта отмывания денег сотрудниками банка и его клиентами. Этим внесудебным соглашением банков Нью-Йорк был освобожден от дальнейшей ответственности за участие в противозаконных денежных переводах из России в конце 90-х годов. Есть ли у Федеральной таможенной службы России реальный шанс выиграть дело и получить 22,5 миллиарда долларов? Вот как на этот вопрос ответил Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома, а ныне сотрудник вашингтонской адвокатской фирмы Baker & Hostetler. Я не думаю, что это обвинение, в котором фигурирует Банк Нью-Йорк, можно назвать беспроигрышным для истца. Министерство юстиции и прокуратура штата Нью-Йорк пришли к выводу, что нет оснований подозревать руководство Банка Нью-Йорк и сам банк в совершении преступления. Поэтому были наказаны отдельные, непосредственные виновники. Поскольку истцом выступает Государственная служба России, я готов предположить, что за этим обвинением стоит политика. У российского руководства было слишком много скандальных промахов и просто провалов на международной арене, и оно решило действовать по принципу «а ты сам кто такой?», то есть показать, что мы, Россия, тщательно следим за соблюдением закона, что не только у нас есть нарушения, а вот американский банк, Банк Нью-Йорк, совершает преступления. На моей памяти такого еще не было. В советское время Кремль обвинял различные американские компании в шпионаже, но обвинений в адрес американского банка в отмывании денег со стороны России, в которой, в отличие от Америки, закон всегда сквозь пальцы смотрел на подобные преступления, это что-то совершенно новое, беспрецедентное, необычное даже для России. Дэвид Ривкин не исключил также, что помимо политических целей, российское руководство преследует и чисто финансовые. Если не 22 миллиарда, то хотя бы полтора десятка миллионов долларов тоже неплохо. Тем более, что у Банка Нью-Йорк вроде бы есть специальный фонд на внесудебное урегулирование.
Мои коллеги Юрий Жигалкин, Алан Давыдов и эксперты Радио Свобода о главных событиях в Соединенных Штатах за минувшие сутки. Вы слушаете «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге расследуют похищение двух маленьких детей, а в московском Кремле будут торговать выпечкой и мороженым. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Брат и сестра Бородулины, похищенные 15 мая, до сих пор не найдены. Правоохранительные органы ограничиваются лишь заявлениями, что оперативно-следственные мероприятия проводятся в полном объеме. Как считает директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, любая утечка информации может спровоцировать преступников.
Здесь очень есть большой риск. Риск того, что если какая-то информация, тем более там обрывочная, будет засвечена, то это может спровоцировать злоумышленников на какого-то рода действия, скажем так.
В пресс-службе городской прокуратуры заявили, что дальнейшая информация о ходе расследования в интересах следствия разглашаться не будет. Москва. В воскресенье 20 мая в сквере у музея и общественного центра имени Андрея Сахарова состоится праздник свободы. Сахаровская маевка проводится ежегодно в третье воскресенье мая и приурочена ко дню рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Пройдут выступления правозащитников, поэтов, политиков, священников, журналистов. В сквере будут развернуты фотовыставка «Марш несогласных» глазами его участников и выставка «Политическая сатира» Михаила Златковского. Петербург. 9 июня, в день открытия 11-го Петербургского экономического форума, может пройти третий марш несогласных. Как сообщили представители коалиции «Другая Россия», заявка на его проведение будет подана за 15 дней до акции. В настоящее время рассматриваются различные варианты маршрута марша. Его окончательный вариант, который будет обозначен в заявке, определится после Координационного совета Петербурга. Совет назначен на середину следующей недели. По результатам акции, направленной в защиту конституционных прав граждан, планируется принять резолюцию к участникам Петербургского экономического форума. Москва. За Кремлевской стеной теперь можно будет торговать чаем, прохладительными напитками, выпечкой и мороженым. Разрешение на это дала комендатура Кремля. Отвечать за торговлю будет управделами президента. Главная задача такой торговли – обслуживание туристов. Эксперты заявляют, что у подобной торговли есть исторические корни Во время массовых мероприятий в Кремле в 19-м, начале 20 веков торговали пирогами и квасом. Новости Москвы и Петербурга. 18 мая. Татьяна Волович.
Это «Свобода в 9». Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы по версии «Радио Свобода» в нашей московской афише на пятницу 18 мая и предстоящие выходные.
Театры. В театре «Мастерской» Петра Фоменко сегодня вечером представляют пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Режиссер Евгений Каменькович в роли капитана Шатовара, Карен Бадалов, в других ролях Наталья Курдюбова, Ксения и Полина Кутепова и другие актеры театра. А в филиале театра имени Пушкина Вера Алентова играет главную роль в дуэтном спектакле по пьесе Сэмюэля Беккета «Счастливые дни». Поставил спектакль Михаил Бычков. В субботу в драматическом театре имени Станиславского премьера спектакля по пьесе современного драматурга Михаила Бартенева «Куба, любовь моя». Спектакль поставила художественный руководитель театра Татьяна Ахрамкова. В ролях заняты Владимир Кореньев и Роман Мадянов. В воскресенье в театре под руководством Олега Табакова премьера. Инсценировку романа Андрея Платонова «Счастливая Москва» представляет режиссер Миндауга Скарбаускис. В главной роли Ирина Пегова. Концерты. Пятница, ва-банк в клубе «Табула раса». Ляпис Трубецкой в концерте «Монгол Шуадан» в Меццо-Форте и «Маша и Медведи» в клубе «Б-2». В субботу Евгений Гришковец и «Бигуди» в клубе «16 тонн», Жанна Агузарова в «Апельсине». Одно из примечательных музыкальных событий воскресенья – фестиваль тяжелой музыки «Hammer Sound Fest» в клубе «Б-1» с участием немецкой группы «Blind Guardian», шведской команды «Pain» и российской «Катарсис». Из концертов классической музыки выделим сегодняшние в Московском доме музыки. Произведения Шуберта и Штрауса исполнит Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова. Выставки. Сегодня, в Международный день музеев, как вы уже слышали в нашей программе, посещение всех столичных музеев будет бесплатным. Это касается и Политехнического музея, где недавно возник новый раздел постоянной экспозиции под названием «Музыкальная шкатулка», рекомендует Лилия Пальвелева.
С древности человечество пыталось превратить неживую материю в живую, создавая различные музыкальные и занимательные автоматы с несложным программным управлением. Политехнический музей давно собирает коллекцию таких вещиц. Это механические музыкальные автоматы, андроиды, автоматические игрушки, музыкальные часы и различные предметы быта со встроенной автоматикой. К примеру, табакерки и шкатулки. Однако до поры это собрание хранилось в фондах музея. Теперь в зале «Автоматика» все эти предметы выставлены на всеобщее обозрение. Учтена специфика музея, в основе экспозиции – историко-технический аспект. То есть можно рассмотреть, благодаря каким механизмам оживали самодвижущиеся фигуры, как с помощью перфоленты и валов с металлическими скобками создавались мелодии. Правда, звучат они в записи. Вещи-то старинные.
Кино. В кинотеатре «Художественный» в рамках фестиваля «Черешневый лес» сегодня вечером покажут фильм «Белый орел», снятый в 1928 году режиссером Яковом Протазановым по повести Леонида Андреева «Губернатор». В главных ролях в этой картине снялись Всеволод Мейерхольд и Василий Качалов. А в музее кино, пяти звездах и кинотеатре «Пионер» можно посмотреть фильм «Маяк», дебют молодого режиссера из Армении Марии Саакян. Картина – плод совместного творчества кинематографистов России, Армении и Нидерландов. В главных ролях Софико Чаурелли и актриса Московского театра имени Станиславского Анна Копалева.
Московская афиша на волнах радио «Свобода». Вы слушали «Свободу» в 9. В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной и главная ее тема, открывающаяся сегодня в Самаре, саммит Россия-Евросоюз. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влада Сербии унапред.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.